Мы всех сердечно приветствуем во имя дорогое нашего Господа Иисуса Христа. Всем нам желаем Божьего обильного благословения в этот день, в этот послеобеденный день. Как было уже сказано до этого, мы имели бы с удовольствием полный зал сейчас, потому что то послание, которое мы несем, это есть действительно послание Божие. Евангелие Иисуса Христа со всем, что принадлежит к этому, со всеми обетованиями для последнего времени, со всем тем, что Бог имеет в Своем плане. И лучше всего было бы, конечно, если бы весь мир услышал бы и узнал бы то, что Бог запланировал с человечеством, каким является Его план, каким образом Он его сейчас, в наши дни, приводит к завершению. Прежде чем мы помолимся и Бога будем просить о Его благословении, я хочу прочитать из Луки Евангелия, из 4 главы, некоторые стихи перед молитвою. Евангелие от Луки, глава 4, со стиха 17 и до 22. Я попросил бы, чтобы мы встали, читая Слово Божие. Евангелие от Луки, глава 4, с 17 и до 22 стихи. «Тогда ему подали книгу пророка Исаии, и когда он развернул книгу, то попал на то место, где написано: «Дух Господень на мне, потому что Он помазал меня, чтобы я принес бедным радостную весть. Он послал меня возвестить пленникам освобождение и слепым прозрение, отпустить угнетенных на свободу и провозгласить год милости Господа». После того, как он снова свернул книгу и вернул ее служителю, он сел, и глаза всех в синагоге были напряженно устремлены на него. Тогда он начал свое обращение к ним такими словами: «Сегодня исполнилось слово Писания сего, которое вы только что слышали». И все соглашались с ним и удивлялись словам милости, исходящим из уст его, и говорили: «Разве это не сын Иосиф?» До сего места Слово Божие. Дорогой Небесный Отец, мы просим Тебя о милости Твоей, просим Тебя о Твоем присутствии, о вождении Твоего Духа Святого. О Боже, Ты не есть какое-то представление, не какая-то иллюзия. Ты есть Создатель и Творец неба и земли. Ты есть Всевышний Судья. Ты есть Искупитель и Спаситель и Господь. Ты являешься личным Богом, который начал общение с человеком. Ты сотворил нас по образу Своему. Просим Тебя, Ты сам говори через Слово Свое и через Духа Своего особенным образом. Говори к нам, утешь нас, успокой нас пред лицем Твоим, чтобы мы могли сесть у Твоих ног и блаженные слова Твоих уст могли принимать в сердца свои, чтобы Ты мог благословить и чтобы они могли принести плод в нашей жизни. Мы вместе просим Тебя о том, пусть мы забудем нашу повседневную жизнь со всеми заботами, со всеми печалями. Прости нам всякую вину, будь милостив к нам по милосердию Твоему. Увенчай нас милостью и милосердием, чтобы и мы вместе с Твоим слугой Давидом могли бы так восклицать: «Хвали, душа моя Господа, и вся моя внутренность, Его святое имя». Того, кто Тебе прощает всякую вину и все Твои болезни исцеляет. Ты Сам хочешь сегодня исцелять, спасать, освобождать, благословлять. Да, возлюбленный Господь, Ты ведь воскрес из мертвых, и поэтому открой себя как живой, как говорящий, как действующий, как присутствующий среди нас, как тот, который скоро вернется за своей невестою, жених нашей души. Мы просим Тебя еще раз о том, чтобы Ты был среди нас по слову обетования, которое Ты Сам дал, где Ты сказал, где двое или трое будут собраны во имя Мое, там Я Сам буду посреди них. Будь среди нас сегодня и совершай добрые дела над нами, Господи, по Своей великой милости и милосердию. Мы благодарны Тебе от всего сердца за все во имя Иисуса Христа. Аминь. Вы можете сесть. Мы в сегодняшний день не только одной темы коснемся, но целый ряд библейских мест будем рассматривать. И таким образом дадим Богу право прийти к Слову многоразличным образом. Было бы, конечно, хорошо, если вы отметите все эти библейские места себе и потом после прочитаете их еще раз, ибо так нам описывается и говорится о общине в Верее. Они ежедневно исследовали Писание, сверяя с тем, что слышали в проповедях апостолов, сверяя с Писанием. Абсолютно необходимо и для нас, чтобы мы испытывали то, что слышим в проповеди, испытывали, а именно необходимо, чтобы мы испытывали все это со Святым Писанием, со Словом Божьим. Не со своим личным учением или учением общины, которой мы принадлежим, или церкви, которой мы принадлежим, или свободной церкви, которой мы принадлежим, чтобы мы не со своей точки зрения размышляли, но сначала бы позволили Богу нас поставить на Божий фундамент, а Он уже поставлен этот фундамент в Библии, это основание. И тогда мы будем находиться на этом основании истинном. И даже тогда еще необходимо все, что мы слышим, сверять со Святым Писанием, чтобы мы находились в мыслях Божьих и находились под ведением Духа Божьего. И Слово Божье тогда видели бы мы так, как апостолы и пророки его видели, без всяких личных мнений, без всяких личных истолкований, но просто через откровение Духа Святого могли бы попасть в точку, как это было у пророков и у апостолов. Я хотел бы еще так выразиться, мои дорогие дамы и господа, возлюбленные братья и сестры, что меня бы очень радовало, если бы тысячи людей видели я бы сегодня перед собою. Я ведь принадлежу к тем, которые имели преимущество ко многим уже проповедовать, к массам. Где-то я в эти дни уже говорил, это произошло в Кинчазе. Раньше назывался этот город Леопольдвилль в Кинчазе. Я думаю, что там мы арендовали стадион, который вмещает 8 тысяч и больше людей. И когда я подошел к этому стадиону, у стадиона на улице стояли по меньшей мере 3 или 4 тысячи человек. И я думал, что ворота еще закрыты, еще никого не впустили в стадион. И я обрадовался, что столько много пришло, но я думал, на стадионе еще никого нет. И когда я пошел к дверям, к воротам, сквозь эту массу проходя, два человека справа и слева схватили меня за руки и сказали: «Мы не пустим тебя на стадион, туда, внутрь, если ты только не позаботишься, чтобы и мы, стоящие здесь на улице, слышали твою проповедь». И посмотрите, когда я зашел, стадион был полон, и тысячи стояли еще на улице, чтобы Слово Божие слышать. И они действительно не впустили меня туда сначала. Они сказали: «Не пустим тебя, пока вы не позаботитесь о том, чтобы организаторы позаботились о том, чтобы через громкоговорители было бы так сделано, чтобы и на улице все эти тысячи слышать могли проповедь». Я здесь вижу одну даму в возрасте, и я думаю, я знаю тебя очень долго. В 1953 году большой конференции в земле Гарц, в немецкой земле Гарц, слышала меня проповедующим. Я был тогда еще молод. В 18 лет я начал проповедовать Слово Божие после того, как я почувствовал в сердце Божье призвание. Потом, впоследствии, Бог мне подтвердил все это голосом. 2 апреля 1962 года. Вы знаете об этом. Давайте теперь обратимся к теме нашего дня. Мы ведь уже сказали, что мы многие места заденем сегодня, коснемся. Речь идет о самых величайших событиях, которые имеют историческое значение. Речь идет еще и о том, куда эти события ведут нас всех, где они закончатся. Речь идет и о том, об обетованном возвращении Иисуса Христа, о том, не стоим ли мы сейчас коротко перед этим событием. Все эти вопросы, мы будем отвечать на них, но не своим разумом, но мы будем отвечать ясными ответами из Библии, из Святого Писания. Это те пункты, о которых мы сегодня будем говорить, чтобы библейскую Божью ориентацию получить. Потому что люди принимают ошибочные решения в своей жизни. Люди принимают решения в жизни, потом они их меняют, и потом снова какие-то решения принимают, опять забывают о них. Ну а если речь идет о вечности, если речь идет действительно о том, как американец скажет, «The way of no return», путь, на котором нет возврата. Если речь идет идти на пути, на котором нет возврата, но тот путь, который приведет нас к вечности, если это так, тогда необходимо знать, эта вещь имеет ли цель, и цель библейская ли она, божественна ли она, или же мы что-то кого-то хотим обмануть или что-то рассказать неправильное. И сегодня много голосов говорит на земле. Поймите меня правильно, я здесь не для того, чтобы приговорить кого-то, выносить приговоры, но действительно в мире сейчас много голосов звучит, и все говорят, что они от Бога. Все они правы. У нас столько много церквей, свободных церквей, общин и общений, вероисповеданий, группировок, групп, да, самых маленьких групп. И все они говорят, мы правильно понимаем, вы должны прийти к нам, чтобы получить вечность. И с этим уже начала Римско-католическая церковь. И все написано черным по белому в литературе. Они говорят, что кто не имеет церкви как мать, тот не может иметь Бога как отца и многое другое. И они делают святыми с самого начала жизни, особенно при окроплении уже младенцев, а потом в конце, при смерти, и потом говорят еще при смерти, хороня брата или сестру, они говорят, сестра или брат не ушли наверх, но пошли вниз в чистилище, в очищающий огонь, фегефуэр по-немецки. Все это выдуманное, человеческое. Но я это говорю не из критики, но имею скорбь в сердце, потому что миллионы людей с именем Бога, с Библией в руках, с лживыми истолкованиями ведутся в погибель, ведутся в ложь, ведутся мимо того, что Бог сейчас делает. И это есть великая скорбь. И потом мы еще думаем обо всех этих свободных церквях, о всех общениях. И потом еще там тоже видишь, что и они идут мимо истины и ведут людей мимо истины. И тогда плохо становится на сердце. Я ведь человек, который знаю эти церквя, свободные церквя. Я сам выходец из этих кругов отчасти. И если я это скажу сейчас, то только по той причине, чтобы нас ввести в какой-то шок, чтобы никто не надеялся, что автоматически везде все правильно. Но должен каждый испытать все слышимое в мире со Словом Божьим. Соответствует ли это то, сказанное с тем, что говорили пророки и апостолы во имя Иисуса Христа? И практика, в которой мы должны сейчас жить, анализ соответствует той практике, которая была у апостолов и среди первых христиан. Мы будем иметь сегодня короткий библейский час. И ту часть, которая касается последнего времени, мы тоже еще коснемся, потому что это очень важная тоже часть. Было и есть в истории христианства были два поколения особенного значения, что касается пророческого характера и происходящей искупительной истории. Первое поколение жило при первом пришествии Иисуса Христа. И если мы хотим понять, что Бог на основании Своего Слова сейчас делает, мы должны оглянуться и назад в то время, чтобы видеть, что Господь делал тогда. Тогда Он послал приготовителя пути. Можно было бы спросить, нужно ли было бы Богу Господу мужа, который бы приготавливал ему бы путь, который бы выровнял ему дорогу. Но так написано. Я хочу вам эти два места прочитать из Ветхого Завета, чтобы мы небольшой взор получили в то, что Бог делает. И это мы будем читать у пророка Исаии в 40 главе. Пророк Исаия, 40 глава, с 3 стиха. «Слушай, звучит призыв, проложите в пустыне путь Господу, выровняйте в степи дорогу Богу нашему». И второе место написано у пророка Малахии в 3 главе. Стих 1. «Хорошо знайте, я посылаю ангела моего, чтобы он приготовил путь передо мною». Эти два места Писания мы находим в Евангелии от Марка, в первой главе, как бы вместе взятые. И тут муж Божий в Новом Завете сразу ставит происходящие Божьи события искупительно-исторического значения на фундамент пророческого слова. Так начался Новый Завет, во-первых, с исполнения библейского пророчества, во-вторых, что мужи Божии Нового Завета, те Божьи события искупительно-исторического значения, которые они наблюдали и переживали, что они ставили их на основание пророческого слова. Я читаю из Марка, из первой главы, со стиха первого. «Благая весть или Евангелие об Иисусе Христе, Сыне Божьем, имеет следующее начало. Так, как написано у пророков, у пророка Исаии, «Вот я посылаю вестника моего перед тобою, который приготовит тебе путь». И голос призывает в пустыне, «Приготовьте путь Господу, сделайте прямыми тропы Его». Что я хочу, что хочет Бог нам сегодня через эти слова сказать? Не я думаю, и я, может быть, так предполагаю, может быть, нет, но от Бога посланы мужи Божьи под вождением и вдохновением Духа Святого. В Ветхом Завете вы сказали наперед, что произойдет, а в Новом Завете по Библии они распределили все на свои места, что происходило. И Ветхий, и Новый Завет, они соответствуют 100% между собою, да прославится имя Господня. Если мы сегодня... было нам дано поручение от Бога возвещать Слово Божие, это ведь не рассказывает тогда басни или какие-то сказки, или пару притчей вам рассказать или изъяснить. Но в этот решающий момент исторической, искупительной истории мы должны людям на основании Ветхого и Нового Завета, мы должны говорить об обетованиях Божьих и об исполнении этих обетований, говорить людям. В Матфея Евангелии, в 11 главе, Иисуса спросили в отношении Иоанна Крестителя, который был предтечею, который был приготовителем пути, был послан для этого. И он отвечает здесь. Матфея, 11 глава, здесь мы читаем со стиха 9. «Но зачем же вы все же ходили, хотели увидеть пророка? Да, я говорю вам, человека, который больше пророка, ибо он тот, на котором ссылается слово Писания. Вот я посылаю вестника моего перед тобою, который приготовит тебе путь перед тобою». Здесь Господь Иисус засвидетельствовал об Иоанне Крестителе и также не говорил от себя самого, но сказал то, что сказал, основывая на Писании. Вот в этом суть дела. Не просто делать какие-то хорошие настроения или через какие-то тарарам и еще раз тарарам все делать какую-то атмосферу особенную, но людям в этом поколении показать людям, привести к людям ближе Божий план, план Его искупления. Будут ли, хотят ли они иметь в этом часть, это уже их дело. Мы в Луки Евангелие читали в начале, там наш Господь, пророка Исаия, читал из пророка Исаии, и он открыл 61 главу Исаия и из нее читал. И внезапно, когда он прекратил читать, он говорил, что ныне сие место Писания исполнилось перед вашими глазами. Почему? Он закрыл книгу и говорил блаженные слова, выходили они его из его уст. Так что наш Господь, апостолы и пророки, это они пользовались той же самой источником, из которого они читали, которым они пользовались. Евреям глава 1, стих 1 написано ведь, что Бог многоразличным образом отцам говорил через пророков, но в конце дней написано, Он говорил к нам в Сыне, и в Сыне Бог все подвел в итог. Все Слово Божие, оно стало плотью и обитало среди нас, и мы видели Его славу, славу, как от Сына, рожденного одним Отцом, полное милости и милосердия. Мужи Божии, будь то в Новом или Ветхом Завете, они всегда то, что как раз-таки в искупительном плане Божьем происходило, они народу Божьему рассказывали, об этом они говорили. Об этом они писали. Я хотел бы некоторые места Писания читать, которые связаны с ответственностью, когда Бог призывает возвещать Его Слово. Колоссянам послание, 1 глава. Колоссянам глава 1, со стиха 24. Я очень рад, читая это слово, 24 стих. «Ныне я радуюсь страданиям, которые должен претерпеть за вас, и дополняю в плоти моей то, чего еще не достает скорбям Христовым для тела Его, то есть для общины, служителем которой я стал вследствие домоуправительного служения, которое было поручено мне Богом со взором на вас, чтобы полностью передать Слово Божие». Мы чувствуем ведь, что здесь не какой-то философ или теолог говорит, но говорит муж Божий, который осознавал свою ответственность перед Богом. Он знал ведь, что он не от себя пришел на какое-то служение, но на основании Божьего призвания. Он был поставлен на это служение Богом. Он ведь был избран от Бога. Здесь он говорит, служителем которого я стал вследствие домоуправительного служения, которое было поручено мне Богом. Не каким-то советом братьев, не каким-то семинаром, не где-то, но было поручено мне Богом со взором на вас. И для чего, что было целью всего этого? Чтобы полностью передать Слово Божие. Мы читаем о Слове Божьем в Исаии 55 главе, что оно не тщетно вернется к Богу, но произведет то дело, для чего Бог его посылает или пошлет. А в Римлянам 8 главе мы читаем, или в 10 главе, «Кто может проповедовать без того, чтобы быть посланным? Как могут люди верить, не слушая проповеди?» Так что только тогда Бог может через Слово Свое произвести то, для чего Он его посылает, если определенное слово обетование проповедуется, с верой принимается, и Бог бодрствует над этим словом, которое мы принимаем, чтобы в нас и через нас это Слово Божие стало реальностью. Сегодня здесь речь идет не о теологии, сегодня речь о Божьей реальности в твоей и моей жизни. Мы знаем, у Иисуса Христа, нашего Господа, этому Слову, ставшим плотью, как у Него происходило. Ангел Гавриил пришел к Марии и принес ей эту радостную весть, что она родит сына, которому она должна дать имя Эммануил. «Ибо он, было ей сказано, спасет народ свой от грехов их». Посмотрите, это есть путь Божий. Слово обетования. А если слово обетования принимается, тогда приходит дух обетования, чтобы слово, которое мы восприняли, чтобы в нас оживотворить. Только так происходит рождение свыше. Сегодня многие есть, которые говорят о обращении, о покаянии, о рождении свыше, о других переживаниях с Богом. И вчера или позавчера в Гамбурге или Берлине я сказал, при одной моем полете через Соединенные Штаты Америки стюардесса меня приветствовала словами: «Вы родились свыше?» И я посмотрел на нее, сказал: «Да, я родился свыше, а как это с вами выглядит?» И это так была спонтанная моя реакция. И тогда мне было сказано: половина Соединенных Штатов Америки, половина граждан, они рождены свыше. И даже Джимми Картер, и кто бы они ни были. Если бы это было бы так действительно, тогда мы могли бы Бога благодарить от сердца. Тогда бы мир сегодня выглядел, наверное, совсем иначе. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, в 3 главе: «Истинно, истинно, я говорю тебе, никто не сможет увидеть Царство Божьего, если он не родится свыше». Мы можем о Царстве Божьем проповедовать, видеть сны о Нем, воспевать Его в песнях. Увидеть Его мы сможем только, если мы через Божье семя, Слово, через произведение Духа Святого переживем рождение свыше к живой надежде через воскресение из мертвых Иисуса Христа. Дорогие братья и сестры, дамы и господа, я не пришел сюда, чтобы удивить вас красивым помещением, создать какую-то религиозную атмосферу. Вы здесь для того, знали вы это или не знали, по меньшей мере вы сейчас это узнаете. Вы здесь для того, чтобы от Бога быть проинформированы о Боге. И как Он сказал в Своем Слове, Евангелие будет проповедано во всех концах земли. И также сегодня проповедуется это Евангелие. Примите вы его или нет, это за вами дело. Но уже я не буду тогда обвинен никогда, что я вам не рассказал эту благую весть. У Иакова мы еще прочитаем. Во 1 главе, 18 стих. «По свободной любовной воле Он произвел нас словом истины, чтобы мы в определенной мере были первородным плодом посреди Его творений». Так что действительно всегда две вещи наблюдаются – теория и практика. По теории, если мы сегодня пройдем через вероисповедание все и спросим: «Вы рождены свыше?» Да, они скажут: «Мы все рождены свыше». И найдешь, никого не найдешь, который бы в верующих кругах мог бы оспаривать это. Но где эти люди, которые слово «истина» приняли в себя истины, как Божье семя, которое есть условие рождению свыше от Бога? От ветра веяния и от падания дождя не придет никакое рождение свыше. Нужно, чтобы было семя изливаемо. Семя там, изливается, когда любовное отношение, любовное совокупление происходит. Также человек должен быть соединен с Богом, чтобы Божье семя было вложено в его сердце. И тогда приходит Дух Святой над этим Божьим семенем, чтобы оживотворить нас, чтобы из нас сделать детей Божьих, чтобы из людей человеческих сделать людей Божьих. И да, это есть Евангелие Иисуса Христа. Это чистая правда. В первом послании Петра, в первой главе, стих 23, мы читаем следующий текст. «Ибо вы были возрождены не от приходящего, а от неприходящего семени, то есть от живого и вечно пребывающего Слова Божия». Это были мужи Божии. Они нам истину возвещали. Так что теперь звучит вопрос. Мы лично это переживание сделали мы уже с Богом? И я скажу вам, почему я этот вопрос так ставлю сейчас. Павел пишет Коринфянам, что душевный человек не принимает ничего того, что исходит от Духа Божьего. Это ему есть как безумие. Духовные вещи нужно пониматься духовно. Но прежде чем это может произойти, нужно, чтобы произошло рождение свыше от Духа Святого. Должно произойти наполнение Духом Святым, чтобы мы из Его полноты могли брать милость за милостью. Я прочитаю вам эти слова из первого послания Коринфянам, из второй главы. Здесь можно было бы многие стихи читать. Вы можете потом их читать. 1 Коринфянам, 2 глава, с 6 до 16 стиха вы можете читать. Я 14 стих прочитаю, 2 главы. «Душевный же человек не принимает ничего, что приходит от Духа Божия, ибо он считает это безумием, и он не в состоянии понять этого, потому что о нем нужно судить духовно». Я вспоминаю профессора Бруно, который большого чина дослужился среди протестантских теологов и профессоров в Базеле, в Цюрихе и в других известных городах, Марбург и такие другие города. И он писал о тайне божества. И он пишет и объясняет. Он говорит, можно по рассудку, по разуму, всегда и заново повторять эти слова, что там наверху трое есть, которые должны стать едино. И все-таки это остается рассудком понять только по повелению, а свободно никто не может это понять, только под приказом. Ему не было дано откровение так понимать, как написано, что не трое там, а один там, который, как Отец в Сыне и как Дух Святой, открылся, чтобы свой личный искупительный план реализовать с человечеством. Давайте мы вернемся к тому, что слуги Божии при поручении, как они получили от Бога, и как они производили свое служение. Я читаю для этого 1 Коринфянам 4 главу. Еще только два стиха. 4 глава 1 Коринфянам. «Поэтому каждый да считает нас именно за служителей Христовых и за управителей тайн Божьих. При таком положении дел от управителей, разумеется, требуется, чтобы такой был найден верным». Бог имеет тайны, которые не предназначены для широких масс, или недоступны они для широких масс. Если мы думаем о Матфея 13 главе, там Господь брал своих учеников, отводил в сторону и говорил, «Вам дано знать тайны Царства Божьего, а внешним же другим не дано». И потом он подводит итог, что он хотел этим выразить. И это следующие слова и стихи. Матфея 13 глава, 16 и 17 стих. «Но ваши глаза блаженны, потому что они видят, и ваши уши, потому что они слышат. Ибо истинно, я говорю вам, многие пророки и праведники страстно желали видеть то, что вы видите, и не увидели, и охотно слышать то, что вы слышите, и не услышали. Так что ваши глаза блаженны, так написано. Я не Бог, я не могу судить никого, почему кто-то верит, кто-то не верит. Один видит, другой не видит. Другой позволяет спасать себя, другой идет в погибель. Это лежит не в моих силах, не в моих решениях. Это ведь воля Божия, чтобы всем людям было поможено, и чтобы все пришли к познанию истины. Бог знал прежде основания мира, кто будет Ему верить, а кто нет. Так что Он мог имена тех, которые станут верующими уже прежде основания мира, записать в книгу жизни, как нам в Откровении в 13 главе и в других местах Святого Писания объясняется. Давайте мы придем к следующему тексту. Из 2 Коринфянам 5 главы. И потом мы сразу же пойдем в рассмотрение того, что мы хотели сегодня рассмотреть. Второе послание Коринфянам, 5 глава. Здесь мы читаем стих 19 и до 21. «Ибо Бог был во Христе и примирил мир с собою самим, не вменяя им преступлений их, и вложил в нас слово примирения». Итак, мы говорим ради Христа, как посланники Его, ибо Бог призывает через нас. Мы просим ради Христа, примиритесь с Богом. Ибо Он сделал того, кто не знал греха, грехом за нас, чтобы мы в Нем стали Божьей праведностью. Так что здесь мы имеем происшедшее искупление, совершенное искупление перед нашими глазами. Бог хотел спасти людей. Бог вечен. Его план – вечный план. Бог не довольствовался тем, что человек бы родился, расцвел бы, как роза, и потом обветшал бы, и потом уже исчез с земли. Бог сотворил человека по образу своему, чтобы вечно иметь с ним общение. С грехопадения человек потерян, от Бога отлучен и находится под влиянием злого. И здесь есть пункт. Перекручивание слова, ставление его с ног на голову этому происшедшему не 2000 лет назад, а больше, с самого начала, уже в саду Эдемском, пришел сатана и сказал первым людям, неужели Бог сказал именно так? Вот тогда он уже внес сомнение в сердца первых людей, перевернул Слово Божие с ног на голову. И сегодня еще это продолжается. Человек по сегодняшний день мучается сомнениями по отношению к Слову Божьему. Это демоны, которые мучат людей. И всегда они задают вопрос, так ли это? Кто же был при том, когда Бог творил землю? Кто может нам это все засвидетельствовать? Был ли я при сотворении? Да или нет, это не важно. Еще сегодня мы видим это прекрасное Божье творение, которое вокруг нас. И не важно, был я при том событии или нет. Вопрос стоит в том, имею ли я рассудок, ясный, чтобы видеть за творением Творца. Как может быть творение без Творца? Если я вам сказал бы сейчас, что этот подиум сам себя сделал, кафедра сама себя сделала, вы же за голову себя схватите. Нет, нет ничего на свете, на земле, чтобы само что-то себя сделало. Всегда кроется за сделанным Создатель. И Вселенную создал Бог. И Линдберг был такой, который в конце 20-х годов пересек на первом самолете океан. Он много знал, но человек, который за творением видит Творца, он более знает этого человека. Конечно же, это так. Здесь, в Европе, вообще тяжело проповедовать. Все требуют доказательств каких-то. Я никогда не забуду того, на том корабле, когда я ехал из Европы в Ньюфаундленд. Был на корабле еще молодой человек. Я читал Библию. Он подошел ко мне и говорит: «Вы читаете из книги сказок?» И я про себя подумал: «Слово Божие, которое мне так драгоценно». И этот молодой человек называет как книгу сказок. Я ему сказал: «Дорогой господин, успокойтесь, мы наверняка еще встретимся с вами на этом корабле в этой поездке». И посмотрите, это и произошло очень коротко после этого. И мы с ним разговаривали. Он говорил мне: «Докажите это, докажите то, покажите мне это, покажите то». Я ему сказал в конце: «Если вы мне, господин, покажете ваш разум, то я вам Бога покажу». И он начал махать руками. Я ему сказал: «Покажите сейчас ваш разум. На этом месте покажите мне ваш разум». Он сказал: «Я не могу этого». Я ему сказал: «Вы настолько глупы, чтобы показать вам мой разум. А как же я могу показать вам всемогущего Бога?» И потом мы еще долго разговаривали. Да, я был тогда молод, и я очень быстро мог найти слова нужные. Посмотрите, в чем речь идет в наши дни. Идет речь о том, чтобы Богу давали право, чтобы не сомневались ни в чем, что Он сказал в Своем Слове. Здесь, в этом тексте, 2 Коринфянам, 5 глава, здесь служители Божьи названы посланниками. Посланниками Христовыми, которые были поставлены в служение, которые получили ответственность от Бога, то есть за место Христа говорить людям, детям Божьим: «Примиритесь с Богом». Примирение с Богом, с человечеством, оно произошло во Христе. Есть только одно личное Божье откровение на земле, и оно находится в Иисусе Христе, нашем Господе. Пророки, они говорили о Нем, и Слово приходило к ним, но был только один, который мог сказать: «Кто видит Меня, тот видит и Отца. Я и Отец одно». Так что Бог был во Христе и примирил мир с самим собою. Это есть завершенное искупительное дело со стороны Бога. Для нас совершенное, завершенное дело. Только мы должны принять то, что Бог для нас по милости совершил. И поэтому возвещение Евангелия для того, чтобы люди могли стать верующими. Из Тита послания хочу читать. Из послания Титу, глава 1, 1 до 3 стиха. «Я, Павел, слуга Божий и апостол Иисуса Христа для веры избранных Божьих и для познания истины, которая испытывается в благочестивом хождении на основании надежды на вечную жизнь, которую обетовал неизменный Бог прежде вечных времен. Но возвестил Он Свое Слово в назначенное время через проповедь, которая была доверена Мне по заданию Бога Спасителя нашего». Здесь мы приходим к пункту, что Слово, решение Божье стояло твердо от вечности. Пророки сказали наперед, что произойдет. А потом апостолы, предвозвещенное и то исполненное Слово, они распределяли все на свои места по назначенному времени, как написано, через проповедь возвестил он по поручению Бога. Были мужи Божьи, которые не от себя шли. Я думаю, в Евангелии от Иоанна написано в 8 главе, что мы, кто от себя говорит, тот говорит о себе, свидетельствует. Но кто по поручению Бога говорит, он говорит о Боге. Из Иоанна 8 главы, 12 стих, здесь говорит наш Господь. «Тогда Иисус снова сказал им, говоря, «Я есть свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». В Иоанне Евангелие, в 7 главе, мы читаем из 16 стиха. Иисус отвечал им такими словами, «Мое учение родом не от Меня, а от того, кто послал Меня». А теперь пункт, о котором хотел сказать я. Послушайте внимательно. «Если кто хочет творить волю Его, тот поймет, от Бога ли родом это учение, или я сам от себя говорю». Так что, и сегодня это слово еще действительно. «Только кто от сердца готов волю Божью понять и совершать, только тому воля Божья будет открываться. Все другие имеют врожденное противление, и они противятся Духу Божьему и Слову Божьему». Я еще раз читаю, как здесь написано. «Иисус отвечал им такими словами, «Мое учение родом не от Меня, а от того, кто послал Меня. Если кто хочет говорить волю Его, хочет творить волю Его, тот поймет, от Бога ли родом это учение, или я сам от себя говорю». Кто от себя, кто говорит сам от себя, тот ищет своей собственной славы. А кто ищет славы того, кто послал Его, тот истинен, и нет в нем никакой несправедливости. Какое прекрасное слово! Я Богу так благодарен! Никакую общину я здесь не представляю, никакую церковь, никакого своего миссионерского служения. Бог поставил меня в это служение. Я хочу всем служить, всем детям Божьим, как Каиафа сказал когда-то в отношении нашего Господа. Он сказал, когда Он будет возвышен, тогда Он всех детей Божьих притянет к Себе. Сегодня ведь речь идет не о построении какой-то общины. Сегодня речь идет о вызове и о приготовлении и о завершении общины Иисуса Христа. Над какой церковью нам еще трудиться и строить? Какую общину нам строить еще? Возлюбленные, если я в шок приведу вас, то пусть это так будет. Но мы здесь для того, чтобы истинное Слово Божие проповедовать. Иисус сказал в Матфея Евангелии, в 16 главе, «Я хочу построить общину мою, и врата ада ее не одолеют». Он не сказал, что на Петру, что «построй мою общину». Он не сказал Павлу «построй мою общину». Он поставил различные служения в общине, но он сам общину искупил, он строит эту общину, он завершает эту общину, и он придет снова, чтобы свою общину взять к себе, которую он на кресте на Голгофском выкупил кровью своей, смертью своей. Так что никто не может говорить, что это община того брата, это община этого брата. Но так как мы стали детьми Божьими через веру в Иисуса Христа, мы стали частью общины живого Бога, Господа, которая состоит из многих национальностей, племен и языков. Все рождаются свыше для живой надежды и через Духа Святого крестятся в одно тело на основании первого послания Коринфянам 12 главы стиха 12. Давайте мы вернемся к Божьему поручению. Я для этого читаю Деяния апостолов 1 главу стих 2 и 3. «До того дня, в котором Он апостолам, которых Он избрал, дал Духом Своим святым задание, а затем был взят на небо». Есть две вещи. Есть то, что люди себе наговаривают, что они имеют какое-то поручение от Бога. А есть люди, которые действительно в Его поручении стоят. Они бы сами не знали, что бы они могли бы сделать, если бы их не, если бы они не были бы призваны и не бы получили поручение. Если мы смотрим Ветхий Завет, тогда были поручения мужей Божьих всегда различные. Ной имел свое поручение, Авраам свое поручение, Енох свое поручение, Моисей свое поручение, Иисус Навин свое, Иов и все, кто они были, Илия, Елисей, кто бы они ни были, ни один из них не копировал другого. У каждого было свое оригинальное поручение от Бога. И оно и написано, он все сделал так, как Господь ему повелел. А Моисей написано, он все сделал так, как ему было показано на Святой Горе. И о Илии написано в первой книге Царств. Он сказал сам, я все это сделал по слову Господа. Так что мужи Божии на основании Божьего призвания ставятся в дело Божие, чтобы возвещать человечеству слово часа и то, что как раз-таки в определенном моменте времени является программой Божией, соответственно историческому искупительному развитию. Истинные мужи Божии имеют полный обзор того, что делал Бог в прошлом, что Он делал в настоящем и что Он еще сделает в будущем. Есть таковые, которые просто пренебрежительно смотрят на книгу Библии и говорят, «Ах, это ведь книга! Она говорит там об израильском народе, а потом, что еще произошло 2000 лет назад? Что мне с этой книгой делать? Это все же старые истории, почти сказки. Что я в 20-м столетии хочу это с ними, с этими книгами? Что, кто был этот Павел? Кто был этот Матфей? Кто были эти апостолы? Что меня интересуют все эти люди сегодня?» Так рассуждают люди. Но посмотрите, посмотрите, совсем иначе выглядит дело. Бог имел своих слуг и пророков и посланников во все времена. Что мы должны найти? Эту красную линию пророческого слова, которая тянется, эта красная линия с Ветхого и до Нового Завета, где мы от Бога видим освещение всего этого и понимаем путем Духа Святого искупительный план Божий. Я думаю, это написано в послании евреям в связи с Ветхим Заветом. И здесь, в Евреям, в 3 главе, муж Божий следующее сказал и так выразился. Евреям послание, 3 глава, стих 5. Что же касается Моисея, то он, правда, был во всем доме его верным, как служитель, чтобы свидетельствовать о том, что должно было возвещаться, как откровение. Не только 10 заповедей, не только все эти описания жертв. Он был для того определен, чтобы свидетельствовать о том, что потом, после, как откровение было, должно было возвещаться. Давайте прочитаем в последней книге, в Откровении, в первой главе. В Откровении книга, глава первая, первый стих. «Откровение Иисуса Христа, которое дал Бог ему, чтобы показать слугам своим». что должно произойти вскоре. И Он через послание ангела Своего возвестил это слуге Своему Иоанну через знамение. Так что не прошедшее, но и будущее, по все будущее общины было освящено. И семь посланий Откровения имеют пророческий, искупительно-исторический характер. И мы живем сейчас в последнем периоде общины, периоде общины Лаодикийском. И мы по милости Божией последнее послание услышали, в котором все тайны, бывшие сокрытые, были поставлены на светильник, были открыты. И поэтому мы не части истин, частичной истины возвещали. Примите, пожалуйста, и это, как оно правильно. Это не приговор какой-то, никого мы не приговариваем, но это утверждение факта, когда Бог новое начало в дни реформации сделал, ведь не сразу все было открыто, шло шаг за шагом, оправдание через веру, это было первым прорывом. Мы должны так видеть, вплоть до Средневековья все евреи или христиане, которые не принадлежали к Римской церкви, они были вне закона, не было открытого возвещения Евангелия, Библия была запрещена, эти священники римские могли делать, что хотят. Я сам пережил такое время, когда католические простые прихожане не имели права читать Библию. Но тогда было совсем еще по-другому. Только священник деревенский мог читать, другие нет. Сегодня многие могут читать, многие могут писать. Но Бог сделал начало новое в дни реформации. Там были мужи в Швейцарии, в Испании, в Голландии, в Германии, в Англии. Там Выклиф, там Гус, там Свингли, там Кальвин, там Лютер, Свенгфельд, кто бы они все не были, Расмус в Нотр-Даме. Там нельзя было больше сдержать этого прорыва. Бог сделал новое начало в те времена. И Мартин Лютер был великим возвестителем того времени. Швенгфельд и другие, по рассуждению, они вышли уже из рамок того, что проповедовал Лютер. Но об этом мы не будем сейчас подробно говорить. Во всяком случае, было сделано от Бога новое начало. Потом приходили пробуждения за пробуждениями. Джон Висли и многие-многие выступили, чтобы Слово Божие возвещать. Вильям Гус и Муди, и потом Свенкель, потом Фини, потом пришли все они, и до следующего столетия Бог повсюду имел мужей во все времена. Теперь мы живем в конце дней. И если вы, дорогие дамы и господа, дорогие друзья, братья и сестры, если вы думаете, я не знаю, о чем я говорю, то вы ошибаетесь. Я не проехал бы по всему миру, если бы я не знал, о чем я говорю и кому я верю. Мы живем действительно в последние дни. Мы сейчас очень ясно еще скажем об этом. Важно то, чтобы мы духовную часть приняли и поняли, то есть то, что Бог со Своим народом шел от распознания к распознанию, от ясности к ясности, от оправдания через веру в Иисуса Христа, в то искупленное дело, произведенное на Голгофе, к освящению в Слове истины, от освящения Слова и Слова истины к крещению Духом Святым, от крещения Духом Святым дальше к воду во всю полноту Божию, как Павел о ней уже писал, доколе все не будет восстановлено и возмещено и приведено в то состояние, в котором община была с самого начала. Иисус Христос есть Альфа и Омега, первый и последний, тот, который есть, который был и который грядет. Как Он вначале действовал, так Он будет действовать и в конце. Община, которую Бог сейчас вызывает, в которой Он все восстановит и возместит, она должна быть приведена в конце в то состояние, в ту же самую силу, в то же самое учение. Все должно в конце и будет в конце приведено в то состояние, в котором состоянии была община в начале. Когда Иисус придет снова, то написано о Нем и об... И о Нем так написано, что те, которые были приготовлены, вошли с Ним на брачный пир, и двери затворились. Сегодня есть таковые люди, которые говорят: «Иисус уже пришел». И об этом я только усмехаюсь немного, хотя мне больно. Но я говорю так: доколе я на земле, Он еще не пришел, ибо когда Он придет, тогда Он возьмет меня с собою. Ибо написано: «Я иду приготовить вам место, и приду снова, чтобы вас взять к себе, чтобы вы были там, где Я». Иоанн, 14 глава, 1-3 стиха. И это слово твердо. Иисус не придет, встанет на эту землю. Не так тогда. Ибо написано, если скажут: «Он там, в пустыне, Он здесь, Он в каких-то помещениях», не верьте сему. Ибо как молния видна от востока и до запада светится, так будет пришествие Сына Человеческого. И если речь идет о Слове Божьем, я не знаю компромиссов. Вы можете меня обезглавить. Да, слышали вы это? Вы можете меня обезглавить. Но я не собираюсь делать каких-то компромиссов, если речь идет о Святом Слове Божьем. Ибо я для того определен истину Слова Божьего возвещать и готов заплатить жизнью. Это было ясно сказано. Мы дальше сейчас пойдем. Кто хочет идти, у кого нет времени, мы не будем злы на них.